Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях писатель, которого очень любят не только в Иркутске, не только и в Сибири, но и читают не только в России, но и за рубежом. Это Анатолий Григорьевич Байбородин. Мы с ним знакомы очень давно. Недавно он отметил юбилей, 75 лет. А за это время Анатолий Григорьевич написал около 10 книг. Вот у меня первый вопрос такой. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, в тех книгах, которые у вас уже опубликованы, пришли к читателю, сказали ли вы все то, что хотелось вам высказать своим читателям, и что лежит на вашем сердце, что вас беспокоит, о чем бы хотелось вам поразмышлять с ними?
Добрый день, дорогие земляки. У меня такая метода писательская, я бы сказал, даже скверная. Почему? Потому что я очень долго, особенно крупную какую-то вещь, очень долго ее довожу до ума. И у меня всегда два файла. Один файл – это само сочинение, а второй файл – это бесконечные вставки, которые должны туда вставиться. Потому что я, когда пишу, сложность, в чем еще моя письма, для меня это не просто письмо, какая-то беллетристика, это исследование. И только если касаюсь любой какого-то понятия, темы, я стараюсь его понять это, уразуметь. Поэтому очень много приходится предварительно изучать и ставить ставки. И бывает произведение годами же еще лежит, только периодически наполняется папка это вставок, которые туда должны встать когда-то. Потом начинается, значит, мучительная работа. И еще у меня такая беда была, когда это рухнула вся эта литературная жизнь нашей этой империи, это рабоче-крестьянской, рухнула вся издательская деятельность. И книги не издавались, а у меня были одновременно с десяток произведений, которые начаты, с папками, со вставками будущими. И они у меня зависли совершенно, и я стал их разрушать. Бессознательно. Я стал извлекать из них какие-то фрагменты большие и делать из них завершенные рассказы в повествовании. Ну, которые, потому что печатались тогда, книги не выходили, а писатель, ну, скажем, пишущий, ему неизбежно, чтобы это произведение было издано. Так же, как художник, если он пишет, то его картины должны все равно быть выставлены. Он же для народа пишет, не для себя.
Конечно.
Поэтому я всегда что-то иронически отношусь к людям, которые якобы в стол пишут. Что-то оно и вроде как для этого, для вечности. Поэтому вот такая была тяжелая проблема. Вот. А потом накопилось просто уйма папок, тогда же еще машинописные были, десятки папок разных вот сочинений, незавершенных, рыхлых. И вот я стал доводить их до ума. И еще мало того, даже уже изданные в книгах, я стал читать, и вот на каждой, чуть ли каждая третья строка я чувствую, вот здесь пустил петуха. Меня стало раздражать вот это то, что я в те годы написал.
А петуха имеется в виду?
Ну, стилистически. Ну, и многое вообще меня перестало устраивать. И я решил, допустим, вот тот же роман «Боже мой», хотя он был издан, сел в Иркутске, потом его переиздали в роман-газете тиражом там в миллион. Тиражи же были вообще такие сказочные по нынешним временам. Ну и вот даже предисловие Распутина было. Я стал читать, и меня многое стало просто удручать и угнетать. И я посвятил 2 года, чтобы его полностью переписать. Мало того, нашел редактора, ну из Бурятии там, хорошего приятеля, он журналист, писатель, который читал эту рукопись. И он ее всю исчеркал. И я скажу, что, как ни странно, я почти совсем согласился. И всю эту правку внес. И вот сейчас даже очень сожалею, что вообще рухнула вот эта школа редакторская, та старая советская школа редакторская.
А вот я все-таки к своему вопросу хочу вернуться. Есть у вас ощущение, что вы высказали главное, что вам хотелось сказать читателю о времени, о своем поколении, о России, о назначении человека, о прошлом и настоящем деревне? Вот, ну, как бы основные темы.
Ну, я думаю, что о прошлом настоящем деревне я, может быть, даже почти и все высказал. Ну, или это еще в черновиках где-то есть. Вот на каком-то, я не высказанность, на каком-то таком уровне, сказал бы, покаянном. Я же все же дитя не только же деревни, это там детство, отрочество, ранняя юность, а вся основная часть вот этой богеме, ну, скажем условно, громко сказал, ну, богема да богема. И вот мне хочется, вот так, пояс у меня есть, тоже она в черновиках, во вставках, которая называется, между прочим, «Любострастие». Это, ну, там не только о каких-то вот блудных там грехах, а вообще вот о вот этой смуте в творческой интеллигенции. Вот это я еще не сказал, но мне хочется сказать.
Это очень интересная тема. У меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, как рождается замысел, допустим, повести или рассказа? Это первая фраза, или это образ какой-то, или это какая-то вот картина вы увидели? Вот если мы возьмем, допустим, русскую культуру, да, или русскую литературу Хаджимурата, Лев Толстой написал, когда увидел сломанный репей. У него появился Хаджимурат. Василий Суриков написал «Боярыню», когда он увидел ворону на черном снегу. У него появилась «Боярыня Морозова». Да. Вот. А у вас как? Вот с чего, откуда появляется эта первая ниточка повествования, которая потом разматывает весь клубок событий, там герои появляются, диалоги, проблемы и так далее.
Неисповедимы и причудливы пути создания какого-то сочинения. Даже художественного или публицистического. Я просто только два примера приведу, может быть, наиболее таких ярких. Я, допустим, вот роман «Боже мой» родился из маленькой такой заметки. Заметки сатирической про редактора, который вычеркивал из текста «Боже мой». Вычеркивал все.
Ну, вот этот цензоры когда-то вычеркнул.
Маленький вот такой филитончик, может быть, понимаете? И он где-то лег в основу такого повествования, где вот мир вот этих газетчиков. Я ведь мир там, там вроде как бы сельские газетчики, но там просто журналисты газетчики. Ну, обобщенно.
Но он очень ярко там выписан.
Ну, да, вот, вот такая пути. А вот написала книжку вот эту «Освятители Иннокентия» для детей. Ну, вот, кстати, довольно популярная сейчас. Тут я ощутил, ну, может быть, не в суе, если имя Божие помянуть, я ощутил промысел. Я уже это где-то говорил, но это повторю просто. Я как раз был в Москве и поехал в Троице-Сергиевую Лавру. Я обычно туда приезжал, раньше тоже, ну, изредка. Ну, вот как-то так, мимоходом все это. Ну, как все идем к мощам преподобного Сергия Радонежского, ставим свечи где-то, что-то молимся немножко и уходим. Тут я решил остаться, ночевать там в паломнической гостинице. И утром пошел на литургию в Успенский собор. Ну и вот, и я стою на литургии, я так рядом чувствую мощи, я понял. Ну, я не знаю, чьи. Я спрашиваю, там, вижу богомольная тетушка, я говорю, чьи это мощи? Она говорит, святитель Иннокентий Московский. Я думаю, вот это промысел. Но промысел еще в том оказался, это уже так какой-то писательский. Когда я приехал в Иркутск, мне Кировеческий музей сделал предложение написать книжку для детей о святителе Иннокентии Московском.
Это все подряд было?
Все подряд это было. Вот как-то так все выстроилось. Вот такое. Поэтому судьба.
Святитель Иннокентий услышал молитву.
Ну да. Да. Ну и вот еще могу сказать для, просто для иллюстрации, только что о романе «Поздний сын». Ну, у каждого, ну, писателя такой серьезно пишущего, у него есть свой тихий дом, так скажем, образно. Но для меня Тихий Дон – это поздний сын. И ведь он тоже родился из маленького такого рассказика, сюжета. Просто у мальчика в семье сдали корову. Он маленький совсем, а он ее любил. Ну, и даже иногда в яслях, собственно, как младенец Христос.
Спал.
Спал там иногда, да, на сене. А ее просто сдали. Нужны были деньги там на свадьбу старшего брата.
Нет, это трагедия, конечно.
Ну да, для него это была великая трагедия. Маленький такой был рассказик. А потом он возрос вот такое повествование, где я хотел показать три поколения в их сплетении вот таком. В их даже иногда противостоянии. Фронтовики, фронтовые дети, которые вырвали фронт. Послевоенные дети, мы вот эти три поколения. Вот. И уже такой какой-то вот это послесталинский такой период, и уже начал нарастать вот эта какая-то грядущая трагедия. Потому что на чего уже вздыматься вот такое потребительское чувство. Какое-то было пригашенное вроде, ну, скажем так, в эти военные времена, послевоенные ближе времена. Ну, вот.
Анатолий Григорьевич, а вот у вас последние вещи, там герой, который очень увлекает читателя, Ванюшка Краснобаев, не упрекает вас читатель в том, что этот герой появляется в нескольких рассказах, в нескольких повестях? Почему один и тот же герой? Есть в этом замысел какой-то?
Мне, может быть, я пошел каким-то, может быть, облегченным путем, потому что он все равно где-то созвучный мне.
Да, он во многом автобиографичный.
Мне легче писать его. Я стал писать его, как бы от его младенчества, и вот любострастие, которое упомяну, это уже в преклонных, ну, таких уже в матерых летах.
Этот Иван Краснобаев. То есть он появится еще в «Любострастии».
Да, появляется. Он появляется в «Красной росе», но уже просто как писатель уже, которого увлекла история его дяди, погибшего на гражданской войне, ну, на этой братоубийственной. Тоже он там. Он где-то во многих местах появляется.
Ну, вот вы как раз говорили про военное поколение. Я вспоминаю эти рассказы, допустим, Ваня Помируша, да? «Полуночная птица», потом «Дрова».
Послевоенная.
Да, послевоенная. Он же как раз к послевоенному поколению относится, этот Ванюшка. Да,
конечно.
Вот он видел голод, холод, он видел фронтовиков, которые были, сломались на войне и потом ушли в запои, да, некоторые из них. Он перетерпел там насмешки в классе. Вот что помогало ему не сломаться, этому мальчику с очень нежной душой, который так видит тонко красоту, в котором столько много талантов, вот в этом мальчике. Что ему помогло не сломаться?
Ну, вначале я хочу сказать слово в защиту фронтовиков, ну, сельских своих. Я скажу, они, конечно, были, которые попивали, но были удивительные, совершенно трезвенники великие. Вот у меня в двух повестях появляется один герой. У меня героев-то много, других тоже.
Ну, да-да-да.
Ну, вот, появляется герой, сейчас не помню даже фамилию, как его назвал, но там прототип Филипп Иннокентич Минеев, а их всех детей называли Филипповы. Ну, дети Филиппа, Филипповы.
Да-да-да, деревни так говорят.
Он был плотник, такой, он мог иногда выпить, но трезвенный, такой работящий. И после войны многие фронтовики, они жадно ухватились за жизнь. И он себе такую хоромную избу срубил. Ну, плотник, бригадир плотников, низкосорт от нас избушки. Жена такая красивая, он такой невысокий, коренастый, кривоногий немного, как, знаете, забайкальцы. А это такая дородная, как хохлуша, жена. Выше его даже, по-моему. И вот они там пели песни тогда, кстати, многовось. Вот так на троицу откроют окошки и пели песни. Но история такая была забавная. Однажды я смотрю, он сидит такой печальный на лавочке. Ну, я подошел, в старших классах учился. Я говорю, Филипп Иннокентич, что случилось-то? Что такое? Маруся ее звали. Говорит, да Маруся из дома выгнала. Ничего себе, что ты выгнала? Да выпил маленечко, она не любит. Ну, и вот. И вот он, наверное, как только она выпьет, она его тут же в избе. И он ночевал иногда в стайке где-то, все. А потом однажды в школу приглашает фронтовика у нас. Его приглашают, Филипп Иннокентич. И оказывается, кавалер трех орденов славы, разведчик. Я думаю, господи, боже мой. Разведчик из Маруси не может справиться. Ты видишь, какие истории.
Вас называют собирателем словесного жемчуга. И очень много можно у критиков разных прочитать лестных характеристик по поводу вашего писательского слова. Кто-то вас называет кудесником, кружевным, кружевной народной речи. Кто-то говорит, что вас можно назвать первым стилистом. Владимир Лечутин называет вас розой в сибирском букете среди писателей. Вот мне тоже самой интересно, откуда у вас такая богатейшая кладовая русского слова? Это только наследство мамы и папы, которые владели вот народным образом языком? Откуда вы черпаете вот это богатство? Океан народной речи такой многоцветный, самобытный, яркий, свежий язык.
Ну, не только, естественно, от мамы и папы, от родителей или от родичей. Когда я поставил задачу написать о крестьянской жизни, и тем более у меня, допустим, повесть «Не ради цокого сова», там ретроспектива такая, еще дореволюционная часть там, ну, когда она там старообрядцев касается, семейских. Поэтому мне очень много пришлось язык изучать просто. годами, десятилетиями язык изучать, русский народный язык, диалектный.
А что означает изучать русский язык? Это работа со словарями,
да?
Это поездки куда-то.
Да, ну, во-первых, были экспедиции. Особенно одна такая самая впечатляющая, это мы дружили ученые, он этнограф, фольклорист, Фирс Федорович Болонев, ведущий сотрудник там в Новосибирске в институте. И мы с ним ездили в Малый Куналей, записывали там семейских. И я тоже ходил, ездил, записывал, и у меня был большой полевой материал. Я даже потом написал очерк о семейских, такой художественный, и приложил весь полевой материал, вот этот вот. Ну вот и я скажу, что это было, может быть, и не всегда на пользу мне в моей писательской судьбе.
А в чем? В чем
меня,
на пользу?
Когда, вот тогда предлагал для публикации, помню, наш журнал «Наш современник», и тогдашний там редактор, он такую отповедь мне написал, обвинил меня в этнографизме, фольклоризме и словесном орнаментализме. Такие все ученые слова. Он меня упрекнул, как недостатки, а я потом стал, когда меня спрашивали, я стал это употреблять как свои достоинства.
Ну, это да. Относится к достоинствам, конечно.
Я просто стал, ну, и просто словари изучал. Я вообще вот русское народное поэтическое искусство любил. Просто необыкновенно. Ну, с детства даже, в детстве я же сказки за поем читал. Потом позже, вот ведь особенно всегда нас потрясали, помнишь, сказки Зиновьева в его, ну, в их записи. Может быть, впервые в фольклористике стали публиковать сказки без вот этой обработки.
Да, настоящая народная речь.
Да, стали живую народную речь сохранять. Предыдущие, они, какая-то обработка была большая.
Критики говорят о том, что вы работаете в стиле христианского реализма. Вот, я первый раз, когда это прочитала, долго думала, что это такое. Вот как вы понимаете этот стиль? Он был уже в литературе, в классической? Или это вы стали разрабатывать? И вообще, что это для вас такое, христианский реализм?
Я смутно понимаю. Это, кстати, написал об этом Дмитрий Володихин. Ты, наверное, читала его статью.
Да, я читала. Очень хорошая, глубокая статья.
Профессор, доктор исторических наук, профессор МГУ. Я сам это как-то смутно немножко понимаю, но просто, коль в прозу стал входить православный такой христианский мотив, то, естественно, и какую-то в стилистику это стало замешиваться. Потому что я, ну, когда стал читать там, читаешь, допустим, мы из года в год читаем, скажем, «Покаянный канон» Андрея Крицкого. Это ведь такая величайшая поэзия, такая покаянная, она по духу великая, она и по слову великая, понимаете? Ну и вот, и я думаю, что там даже и Шекспиры могут померкнуть. Ну, я это как примеру привожу, а когда читаем псалмы, это какая величайшая поэзия. И вот это, видимо, вот такое смешение вот такой народной сельской речи, вот православной христианской речи. Смешение.
А я-то для себя думала, что это погружение в мир души. Вот в «Боже мой» это очень чувствуется, когда герой анализирует свои поступки, когда он переходит от обиды к покаянию, вот это вот то, что в душе нашей бурлит, в чем сложно разобраться. Вы там в этом стараетесь очень тщательно разобраться в жизни души. А жизнь души, она сложная очень. Вот противоречивое, поэтому, видимо, и писали об этом, что это христианский реализм.
Мы же к христианству православному шли таким путем книжным.
Да, вначале через культуру.
Через культуру
через
шли.
Культуру, да.
Вначале. И только позже пришли, ну, к какому-то такому покаянному чувству. И даже иногда, мы же все чадо богемы, и мне даже говорили иногда такие вот люди, родичи говорят, пока такие, как ты и твой товарищ ходят в церковь, мы туда шагу не ступим. Я им стал объяснять. В церковь ведь на ангельских крыльях не влетают. Туда вползают от тягости. Трудно это.
Мне еще очень интересным показалось наблюдение одного из критиков, который вот пишет о ваших книгах, о том, что Анатолий Байбородин сумел продлить традиции деревенской прозы и перекинут мостик как бы от почвенной прозы к православному духовному творчеству. Угу. Вот, мне кажется, это действительно так. Личутин же написал, что ты возвращаешь читателя не только к сырой матери земли, да, а еще и к православному русскому небу. Так он очень красиво написал.
Он гениальный писатель.
Да, это действительно так. Вот у меня еще такой вопрос. А как ты считаешь, идеализируешь ты русский народ, ну, в данном случае крестьянство или нет? Потому что, с одной стороны, да, действительно, как ты пишешь в одном из своих рассказов, что слово «крестьянин» происходит от слова «христианин», да? Вот, и даешь очень светлый образ матери, там, женщин, которые пережили войну, которые вырастили детей. А с другой стороны, до сих пор же очень много дикости вот в крестьянской среде.
По этому поводу я вспоминаю завет Достоевского. Он сказал, надо писать народ не такой, какой он есть, а такой, каким он мечтает быть.
Да, ну это замечательный вот ответ. Да.
Поэтому и я бы еще так чисто, может быть, прагматично, может даже, вот, я ставил все же задачу, такую, как вот, скажем, воспитатель детского сада, воспитывать детей. Я вспомнил об этой задаче, когда однажды.
Но это традиционная для русской литературы, учительная роль русской литературы. Как говорят, что русская литература, так же, как иконопись, так же, как церковное искусство, они были сотериологическими. Сатерия – слово спасения души. Почему литература так и нужна была народу, что она вела его к очищению, к покаянию, к созиданию, а не к разрушению, не к чему-то другому.
Не, поначалу у меня было вот по молодости такое доходящее до сатиризма вот такой взгляд на народ, к сожалению, к прискорбию. А потом как-то это все, конечно, у меня отошло.
Ну, я недавно перечитывала «Дураки».
Ну, да.
Байкальская сказка. Ну, просто она меня, конечно, потрясла. И добротой своей, и светом своим. Хотя там очень так гротескно выведены эти отрицательные герои. Вот там современный коммерсант Воронов, который мечтает в Госдуму попасть и торгует дряблыми яблоками. Потом там разбитная пьющая бабенка, есть такая, которую зовут Баба Яга за ее, ну, такой испитой вид. И в то же время там чудесный образ Емели, который выловил щуку. Щука за свободу пообещала ему любое желание исполнить. И уже интересно было, что пожелал этот Емеля. Он же мог все на свете все пожелать, да? Он сказал, да ладно уж, рыба, плыви, у нас все есть, а вот что бы я хотел, так это медовых пряников. А еще он сказал, я хочу, чтобы мир был без бедных и богатых. Это извечная, наверное, русская мечта о каком-то рае на земле.
Ну вот я хочу про это сказать, про нее, про эту самую сказку.
Угу.
Она все равно, там есть жанровые какие-то законы. Почему они так написаны? Это сказка все равно в итоге-то. Ну и вот, а такие, как вот Емеля, они предтечи святых юродивых, они близки. Вот как Иван Дурак наш, он бессребренный, последнюю рубаху отдаст ближнему. Полностью отсутствие корости, полное отсутствие каких-либо лукавости в жизни. Если без Бога, такие могут уйти куда-то, ну, пить начнут, могут даже, знаешь, это, опуститься могут. А если все же где-то в сознании или подсознании даже бывает, божественное начало присутствует, он вот таким и пройдет через это. Ну, это такой вот, по сути, сочиненный герой, вот эта рождественская елка, вся эта новогодняя, понимаете?
Ну, он сочиненный, а с другой стороны, вот я вспоминаю эту пословицу, что не стоит село без праведника и без дурачка. Без дурачка она тоже не стоит. Правильно. Без такого дурачка, который действительно близок
к святым. А вот такой дурачок, он, может быть, и самый праведный там.
Ну да, он там самый праведный, конечно.
В конце концов, Ксения Петербургская, святая, что ж, она тоже из иродивых.
А своего читателя вы знаете? Вот я знаю, что когда вы опубликовали последние старосельские сказы, вот об этом мальчике Ванюшке Краснобаевым, да, у вас ВКонтакте появилось 80 тысяч прочитавших эту повесть. Вообще по современным...
Не повесть, сказ.
А, сказ, да, старосельский сказ. По сегодняшним понятиям, когда никто ничего не читает, все сидят в телефонах. Удивительно, что люди прочитали и откликнулись.
Это вот для меня вот эта загадка. И вот я скажу, она обнадеживающая. Мы думали, что все уже прям вот... перечеркнуть, но мы-то вроде как все равно крест донесем свой, до погоста. Но оказалось, как-то мы более мрачно смотрели. Я думаю, что неисповедимы пути, и, может быть, вот уже народ охладеет хлебу и зрелищем.
Переносчение наступит.
Да, и как, вот, когда мы в юности, мы вдруг огромнейшим, у нас пробудился огромный интерес к исторической России. И мы даже стали исповедовать монархизм сплошь и рядом. Вот, мы это и не утратили, это просто уже молодой, заполошной горячки нет уже теперь. Ну вот так и кто бы мог предвидеть, мы советские дети, понимаете, взросшие в таком матером атеизме, и вдруг великий такой интерес и к церкви, хотя бы вначале такой культурологический.
Ну, я вспоминаю это время. Вот именно литература же тогда сыграла огромную роль, потому что в то время вышли поэтические воззрения славян на природу.
Да.
Была опубликована «История государства российского Карамзина». Это было время расцвета творчества Астафьева, Распутина, Белова, да, которые вот мощным рычагом каким-то повернули именно наше поколение.
Ну, Достоевского стали открывать.
Да, Достоевского стали открывать, конечно. В Иркутске существует своя иерархия писателей, да? Вот своя писательская география. Когда мы говорим «Русский север», мы сразу вспоминаем Белова, да? Там говорим о Алтае, мы вспоминаем Шукшина. Говорим о Красноярске, вспоминаем Астафьева. Легко ли современному, очень яркому, талантливому писателю, каким вы являетесь, да, творить в тени Распутина, в тени Вампилова?
Я вот хочу сказать об этих писателях упомянутых, классических. Я скажу, что они жили, сочиняли для литературы самые благословенные времена, когда были, ну, понятно, огромные тиражи, огромный читательский мир. Понимаете, вот в чем. Поэтому и так далее. Я иногда, может быть, грубовато говорю на встречах. Я говорю, вообразим сейчас, вот, допустим, Белов, Астафьев, Распутин начали бы писать в наши времена. Что бы из этого вышло? Естественно, никакой мировой славы, это понятно уже однозначно. Никаких тиражей, никаких там государственных премий. Печатали бы, может быть, как-то вот, ну как вот, меня тоже печатают же, как-то вот ценили бы, может быть, даже. Ну, невеликий круг читателей и так далее. А в 90-е годы, я думаю, когда полная нищета, тем более писательская нищета полная для молодых начинающих. Это Белов мог подрабатывать пастухом, он любил сельское хозяйство. Астафьев, он степщик вагонов. Ну, а Распутин, у меня такое ощущение, что он все же мог бы стать учителем. Ну, и ходили бы так в скосопяченных ботинках, других не купить.
Ну, времена эти, вот, конечно, не сравнишь.
Естественно.
Тогда было, ну, проще, тогда было проще. Сейчас, а сегодня это, наверное, подвиг писательский, чтобы только остаться верным, да, своему призванию.
Сейчас такое, вот, такое можно имя такое получить подобное только путем, сейчас это есть термин, это раскручивание. Это нужно мощнейшее раскручивание там, ну, я не буду называть писателей, их 5-6, которые, ну, можно назвать писатели раскрученные. Это огромная такая уже машина, деятельность по своей раскрученности.
Анатолий Григорьевич, кроме прозы, кроме двух пьес, которые у вас есть, да, вы пишете еще публицистику. Вот какой толчок внутренний заставляет вас писать такие книги, допустим, как «Русский месяц слов», «Думы о русском», причем это огромное издание, которое в себя включает размышления о России, начиная с древнейших времен, где есть отрывки там из летописей, изречения святых, какие-то высказывания государственных мужей и так далее. Вообще не отвлекает это от творческой работы, от работы прозаика?
Ну, вот, скажем, «Русский месяц слов», откуда он родился, я никогда целей же не ставил его написать «Русский месяц слов». Но вот, как я уже говорил, что, чтобы мне осознать, узреть живо крестьянскую жизнь в ретроспективе, допустим, века, мне нужно было знать обычаи, обряды, поверья, приметы. Я стал это все изучать. Тогда интернета же не было, поэтому я читал. Мало того, в редком фонде книги брал, касаемо вот календарных обрядов, там, обычаев и так далее. Распутин мне давал. У него уникальнейшая библиотека была. Вероятно, что-то досталось, может, от Молчанова. Вот. Поэтому очень много читал и делал выписки в амбарные книги. И у меня так амбарные книги наполнились этими календарными обрядами. Тогда раньше я любил Вот еще у меня метода такая была. Я когда читал какие-то произведения, я какие-то яркие фрагменты переписывал. Вот это, кстати, великолепнейшая учеба для молодых писателей. Ну и вот, и когда такие амбарные книги возникли, я уже целенаправленно решил подготовить «Место слов». Сначала было первое издание, но я туда ввел все же «Жития святых» в кратком изложении, потому что основа календарных праздников, она все равно такая на Новом Завете построена, на церковной жизни, и на житиях святых построена. Вот это было. И это настолько обогатило меня, как прозаик и прозу мою. А думы возникли, скажем, к примеру, потому что я же вот писал публицистику параллельно, а писал я почему? Потому что я все равно человек такой горячий по натуре своей. И меня иногда начинало бесить то, что происходило тогда вот с нашей власти. Ну и вот, а куда это выплеснешь? И вот начиналось у меня рождаться вот эти сочинения публицистические. Но чтобы, опять же, осознать эту трагедию 90-х годов, это как вторая революция, когда рухнула, второй раз рухнула империя, уже такая рабоче-крестьянская, надо было осознать тоже историю нашу российскую. И тоже я также тем же способом в амбарной книге выписывал, уйму читал. Ну, вот я наших религиозных философов, каких-то политиков читал, писателей. И все, что касалось вот темы русского народа, вот хотя бы, я все выписывал. И тоже скопилось много, и я тоже встал уже целенаправленно просто работать над созданием вот этого сборника со многими разделами уже, весь построен на разделах. Ну, как-то так. Ну, я думаю, тоже это каким-то образом обогатило. Вероятно, я что-то, может быть, и потерял с точки зрения лет. Но единственное, меня что спасало, можно было даже выразиться чисто художественно, стилистически. Я это перемежал, вот эту работу с параллельной художественной работой на каким-то произведении художественной. Это не выхолостило, но мой язык, мою стилистику, может, это меня спасло.
А вот вернемся в ваше детство. Вы описываете в старосельских сказах, как маленький мальчик Ванюшка заливал байки на сеновале своим друзьям, которые слушали его, открыв рот. Вот потом этого Ванюшку выделила среди других учеников учительница литературы. Это я говорю к чему. Знали ли вы с детства, что вы станете писателем? Ну, наверняка писали сочинения в школе, да? Наверное, сочинения эти как-то отмечались. Может быть, кто-то вот заметил ваш такой язык яркий и говорил, что, ну, брат, наверное, надо в литературу или журналистику. Вот этот Ванюшка, он знал, что станет писателем и даже известным писателем?
Нет, я думаю, что он ничего не знал. Кстати, вот эти рассказы, вот эти старосельские, это как раз были черновики 30-летней давности, которые должны были войти в поздний сын, как записи какие-то, фрагментами. Но так вышло, что они туда меня не вошли. И они так долго лежали, потом я посмотрел, мне просто стало жалко. И я вот тогда просто их завершил. Нет, разумеется, ничего подобного не знал. В школе, правда, я, ну, любил читать. И помню, когда я учился в младших классах, наша страна дружила с Китаем. И у нас даже китайские писатели изучались. И помню, меня так потрясло маленький рассказ. Я любил читать все равно. Про мальчика, какой-то Юн Су, какой-то китайский мальчик. Да. Помнишь его?
Да.
Ну вот, он жаждал читать, писать, а хозяин ему запрещал и наказывал его. Там, бил по пяткам его, когда он читал или писал. И вот он выходил на берег реки и лунную ночь писал на песке. Ну и по преданию вроде из него вышел потом писатель китайский. Тогда преподавание литературы, я сейчас вспоминаю, в младших классах, в средних классах, я скажу, оно было просто великолепным по нынешним временам. Мало того, что мы изучали это, ну, наизусть читали там, изложения писали, помнишь, да, это?
Да, да.
У нас еще были учительницы в младших и средних классах, что любили ставить спектакли классные. И первый я тоже там играл. Ну, правда, коль я такой был невзрачный, то мне и роли такие же давали. Когда мы играли этого сказку Пушкина про попа и балду, помнишь?
Угу.
Ну вот, и мне там дали водяного только играть, самого страшного. Я помню, у нас были какие-то коровьи хвосты, я извиняюсь, и вот я их на себя. Мы же костюмы сами еще делали.
Но литература становится живой, когда вот такое преподавание литературы.
Да, потом Гоголя в средних классах, Гоголя, ревизор. Я уже забыл, то ли Добчинского, то ли Бобчинского играл. Естественно, Хлестакова сам у нас такой видный парень играл. Преподавание литературы было. Ну, в школе стихи писал. Но такие стихи в духе Некрасова. «О, Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я? Один на утренней заре» и так далее.
Анатолий Григорьевич, а у вас есть писатели, у которых вы учитесь? Или вы же получили много премий, причем престижных, всероссийских премий? Или у вас уже вот такой уровень художественного письма, когда учиться не надо? Или писатель учится всю жизнь? Вот это тоже для меня интересный вопрос.
Я думаю, всю жизнь. Честно сказать, для меня в литературе, я даже скажу, может, кощунственную вещь, двух веков, позапрошлого и прошлого, это как художник языковой, это Личутин. Я когда вот чувствую, что-то туго идет, я начинаю его открывать, просто потрясаясь его стилистикой. Раньше у меня, когда я начал его открывать, читать, там его «Скитальцы», «Раскол», ну и многие другие вещи, я до того меня на это потрясло, что у меня руки опустились, я думаю, куда я-то лезу, дурак? Ну, потом все же я так думаю, ладно, ничего, попробую тоже. Я стал вот, чтобы... И это каждый раз какая-то вот учеба. И самая большая учеба – это когда читаешь вот литературу. Кстати, я скажу, что интерес средневековую. Ее до конца не осознали. Она в духовном смысле, она выше, чем литература XIX века. Вот все эти повести. Ну, их начинаешь читать. Средневековье, оно вообще в языковом смысле могучее. Они даже письма писали официальные. И даже то образно.
Да-да-да.
Это же вообще великолепие.
Ну, вот, я помню, в университете самый скучный предмет у нас был древнерусская литература.
А его так сделали, а фольклор?
Да-да-да.
У нас, если не в обиду будет сказано народу, Шаракшинова преподавала фольклор русский, которая писала свои работы научные по бурятскому фольклору.
Да, это парадокс.
Вот конечно. Это отношение как было.
Ну вот я знаю, что в последнее время... Вы работали и работаете еще над Ильей Муромцем, да? Это что будет? Это будет очерк, это будет рассказ, это будет притча. Вообще, какой жанр? Где там появится Илья Муромец? Глиняный богатырь и монах.
Вот, кстати, на исходе советского строя, уже начало крушения от этой рабоче-крестьянской империи, я каким-то чудом в Москве издатель «Современник» издал книгу публицистики, статьи и очерки. Ну и вот, и там как раз оказался, была небольшая статья, посвященная преподобному Илье Муромцу, так, былинному герою и святому. Вот, статья небольшая была, так, написанная, такая пафосная статья, в общем, ну. Потом прошли какие-то годы, времена, я думал, доведу ее до ума. А силу своей добросовестности я стал изучать все же более подробно. И житие его, и все былины стал перечитывать. И постепенно стало по главам рождаться уже такое очерковое повествование. Я, кстати, пьесу еще написал параллельно. Ну, пьесу надо, ну, наверное, доводить до ума, там прочее. И вот у нас стало какое-то крупное очерковое повествование. И мало того, я даже съездил в город Владимир, в город Муром. Походил по тем местам. Там даже дом, все говорят, здесь вот где-то дом Ильи Муромца.
Но и... она на подходе уже, да, эта вещь?
Да, там вот я мучительно сейчас какую-то последнюю главу. Меня что-то другое сюда отвлекает, более срочное. Я это откладываю, начинаю, потому что меня, мне казалось более срочно завершить все же роман. Потом нужно было, сейчас готовлю к изданию книгу об иркутском искусстве, так, ну, скажем, широко, о художниках, о писателях. И нужно было некоторые дописать, поправить. Вот сейчас, допустим, в «Ампилове». Когда никогда в жизни я не собирался писать, мне это совершенно не сказать. Но, коль скоро заметка какая-то была, и я решил ее вставить, то-то и опять я начал это все изучать, теперь уже судьбу и творчество Вампилова. Хотя мне, ну, я ничего там добавить не могу, какого-то нового в нем. Я только хочу в ней осмыслить роль интеллигенции, так скажем, в кавычках, вольнолюбивой, и трагедию, почему мы проиграли холодную войну. Почему интеллигенция, понимаешь?
Очень, вот. Очень интересно.
Были ли мы участниками ее? Были ли писатели участниками вот этой холодной войны? Ну, в такой период, когда мы с тобой еще были студентами, все анекдоты ходили против правительства, да-да, против госбезопасности. В нас разрушили державное чувство. А потом просто взяли голыми руками.
Каким вы видите идеального читателя? Это как к завершению нашего разговора.
Хорошо.
Вот каким должен быть идеальный читатель? Какой читатель вас радует? Какого вы ждете читателя? Для какого читателя вы пишете?
Ну, я на своем веку, грех жаловаться, много получал отзывов читательских. И, конечно, потрясает читателей, которые вот эти мои там радости и печали вмещают в свою душу. Понимаете? И они потом пишут это в своих отзывах. И это меня, конечно, каждый раз... Потому что это тоже талант читателя. Это какой-то душевный дар. И какой-то, может, и дар разума. Да, скорее всего, даже душевный дар. Они могут не понять какие-то проблемы, но они всегда потрясаются этой ситуацией, какой-то происходящей.
Сопереживание. Mm-hmm. От всей души желаю вам побольше таких читателей, которые будут принимать в свою душу то, что вас волнует, то, что лежит на вашей душе, и то, что хочется вам им сказать. Во благо нашей прекрасной Родины. Дорогие радиослушатели, сегодняшняя передача была посвящена творчеству известного, талантливого, яркого, самобытного сибирского писателя и русского писателя Анатолия Григорьевича Байбородина, которому совсем недавно исполнилось 75 лет. Как хорошо, что он у нас есть.
Я благодарю Иркутский городской радиоканал, благодарю Лилию Александровну Ладик за эту беседу. И благодарю читателей, вернее, теперь уже слушателей, которые, Бог даст, послушают нашу передачу. Спасибо большое.
Спасибо.
Золотые маковки церкви над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишкой лет пяти, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегу. Дедовы медали за Берлин за Прагу и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. И когда мне станет тяжело, я снова скажу себе, всем временам назло, Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять.
Слушали передачу «Книжная полка».